Перекресток на радио Азарты. Программа о важных событиях за неделю.
Здравствуйте, в эфире «Перекресток». Программа о важных событиях за неделю. В эфире я, Адилет Бектурсунов. За неделю официальный курс доллара в Кыргызстане подорожал на 1 сом или на 0,35%, как заявляет Нацбанк Кыргызстана. Скачок экономисты связывают с волатильностью российского рубля. Там доллар за эти дни подскочил до 67 рублей. В свою очередь, российскую валюту потянула за собой турецкая лира. Там с начала месяца лира по отношению к доллару ставит с каждым днем все новые антирекорды. Разница уже достигла 20% к доллару. Это произошло после некоторых экономических санкций США против Турции. Насколько эти экономические потрясения в соседних странах скажутся на рынке Кыргызстана, поговорим в студии «Затыка». В гостях экономический аналитик, директор Ассоциации иностранных инвесторов Искендер Шаршеев и экономист Кубан Чуроев. Первые отголоски колебаний доллара в Кыргызстане почувствовали сразу же. На этой неделе Нацбанк впервые за 4 месяца вышел на валютный рынок с интервенцией. Насколько получится главному регулятору сдерживать падение сома? Ваши прогнозы, пожалуйста, Кубан.
Нужно отметить, что кыргызский сом, так же, как и большинство валют, которые развивающихся стран, она подвержена больше всего на больше всего зависит от таких психологических факторов, да? То есть это информационный фон, международный информационный фон и такие базовые экономические факторы, влияющие на курс сома, как платежный баланс страны, торговый баланс страны. И эти факторы менее всего на сегодняшний день влияют на курс сома. На курс сома влияет сегодня решение многих экономических агентов, да, скажем, это частных предприятий или простых граждан, которые выбирают, в какой валюте хранить будущие расходы, то есть сбережения. И вот такой международный фон, информационный фон, который предвещает в ближайшем будущем, это осенью текущего года, глобальный финансовый кризис, он говорит о том, что большинство граждан развивающихся стран, в том числе и Кыргызстана, они будут теперь большинство сбережений переводить на твердые валюты, да, скажем, на доллары США или евро. И поэтому вот этот международный информационный фон, он очень сильно влияет сегодня, оказывает давление на валютный рынок Кыргызстана, который не очень такой большой по своим меркам, да.
Угу. То есть вы считаете, что к осени все перейдут на доллары, и доллар встанет в дефиците?
Ну, вы знаете, я могу сказать таким образом, допустим, в конце...
То, что происходило, допустим, аналогичная ситуация в 2015 году.
Да. В конце 2014 года и в начале 2015 года у нас тоже не было никаких фундаментальных экономических факторов, которые бы могли говорить о том, что сом будет обесцениваться. Нужно отметить, что вот в тот период, что произошло в тот период? Произошла сильная долларизация экономики. Мы это можем видеть в структуре депозитов. То есть в тот период более половины, около 60% банковских депозитов были в долларах США и в евро. В этот вот из-за того, что вот последние пару лет валютный рынок более-менее стабилизировался, очень много граждан и предприятий хранили сомы хранили сбережения в сомах. То есть в структуре депозитов коммерческих банков на сегодняшний день вот эта отметка превысила около 60%, то есть депозитов хранятся в сомах. Теперь мы увидим, что осенью эта тенденция поменяется в обратную сторону. То есть больше людей будут хранить депозиты в долларах, да, нежели в сомах.
Искен, ну, у нас каждую осень такая волатильность доллара, каждый год, независимо от того, что происходит в соседних странах. Твои прогнозы? В ближайшее время доллар насколько подскочит?
В 2015 году еще как бы аналитики определенные говорили, что вообще как бы курс рубля, курс сомы может подскочить до 100 за доллар, да? Сейчас вот я вижу более фундаментально, чем в 2015 году, приготовление бирж по всему миру, в том числе Московская фондовая биржа, получается, как бы биржи в странах Европы, США избавляются потихоньку от, получается, свопов и кредитных продуктов, и хедж-продуктов, завязанных на рубли. Вот в апреле был отчет, получается, хеджи в рублях привели к убыткам. Это и международные санкции, и все остальное, да, действует. Поэтому как бы мы видим, что в ближайшее время как бы более фундаментальный круг санкций идет, рубль не будет подниматься, ну а следом за рублем у нас очень интересная тенденция. Вот у нас же говорят, мигранты переводят каждый год определенные миллиарды там, долларов.
Да. В прошлом году было более 2 миллиардов.
Да,
2,2 миллиарда.
Чаще всего переводят и в рублях тоже, но основная масса переводится в долларах. Потому что доллар после Бреттон-Вудских соглашений уже почти скоро будет столетие, да, считается единственной мировой резервной валютой, да? Пытаются вот использовать в качестве резервной валюты евро, другие какие-то валюты, но не получается, потому что все-таки как бы с долларом удобнее, да? Во-первых, это как весь мир привык, да? Эту привычку очень сложно изменить. Сейчас появляются какие-то новые инструменты платежные, но они слишком маленькие, да, в своем объеме, чтобы влиять на всю финансовую систему. И вот получается, как бы в долларах переводят наши мигранты, но наши, к сожалению, банки не могут отследить, действительно ли это частные лица, потому что основную массу осуществляют челночные торговцы, да, там реэкспортеры, экспортеры из нашей страны. Они как частные лица производят переводы в страну небольшими партиями. Эти переводы регистрируются как переводы частных лиц и, соответственно, автоматически присваивается им статус переводов мигрантов. На самом деле это может быть экспортные операции, да? Вот. А самое интересное, что экспортные операции у нас даже с Россией, да, внутри Евразийской экономической зоны
ведется в долларах.
И с Китаем, со всеми ведется в долларах.
То мы есть, об этом понятно, еще поговорим, да? О мигрантах и об что испытывает экспортный наш часть экономики. Но все-таки вот хотелось бы вот вопрос изначально, да, вот насколько стоит повышение, ожидать в ближайшее время повышения доллара, и в чем, собственно, людям хранить свои сбережения?
Во-первых, сам он достаточно крепок за счет того, что не завязан, он диверсифицирован, да, он не завязан в крупные какие-то торговые операции импорт-экспортные. Поэтому повышение сомы – это в основном спекуляция. Да? Гораздо сильнее по нам ударит вот, снижение поступления реэкспортеров. Да?
Да.
Экспортеров. У нас, получается, как бы валюты меньше будет въезжать в страну. Соответственно, спрос на валюту будет увеличиваться. Скорее всего, доллар будет подниматься. Но, с другой стороны, благодаря тому, что сом диверсифицирован и в свободном плавании, никак не ожидается, что он резко вырастет. Вот спекулянты попробуют его довести до 80, но я думаю, что в целом как бы усилия Нацбанка, ну и сама как бы отсутствие международной торговли на достаточном уровне могут сдержать рост доллара, и он может остаться в текущих рамках, либо дойти до 72, да, там, в ближайшее время, но примерно откатиться, потом остаться в текущих рамках.
То, что сейчас мы начали говорить о так называемых трудовых наших мигрантов, о гражданах, которые работают в России и Турции, их очень много, только по официальным данным порядка 700 тысяч, по неофициальным больше миллиона. Насколько их коснется этот кризис? Аналогичная ситуация была в 2015 году, когда сом сравнялся с рублем, и мы увидели, как многие вернулись на родину. И произошла такая экономическая стагнация внутри нашего рынка. Чего ожидать в этот раз?
Ну, вы знаете, вот в конце 2014-го, в начале 2015-го годов тоже люди говорили о том, что, может быть, вот рубль упал настолько, что якобы в России стало невыгодно работать, а лучше возвращаться в Кыргызстан. Но интересная тенденция заключалась в том, что именно в этот период количество мигрантов в Россию, она наоборот увеличилась. Потому что ситуация в Кыргызстане ухудшается вместе с тем, что, скажем, вот процентное соотношение той покупательной способности тех денег, которые отправляют они, они-то получают доходы в рублях, поэтому они не покрывают те потребности, которые были в такие стабильные периоды. Поэтому нужно говорить о том, что да, это будет очень таким существенным кризисом, который повлияет на доходы мигрантов как в России, так и в Турции. Но это кризис, это циклическое явление. Кризис – это всегда временное явление.
Но вот да? Сейчас тоже сумм к рублю относительно как бы сравнялись. Разница небольшая, в несколько копеек. То есть сейчас, даже несмотря на это, мы не можем ожидать такого, например, большого оттока, как было в 2015 году, возвращения так называемых трудовых мигрантов на родину. То есть вы считаете, такого не будет?
Да, естественно, такого я считаю, что не будет. И это, естественно, как я уже сказал, временное явление. Угу. Поэтому наши граждане, как бы ситуация ни была, после каждого кризиса есть период коррекции. Период коррекции длится где-то около года, два года. Да? То есть и каждый раз, когда этот период коррекции заканчивается, продолжается новый экономический кризис. Ну, практически мы видим, что каждые 4 года перманентно повторяются такие кризисы. Да?
Спасибо. Искен, рынок строительства многие связывают с трудовыми мигрантами, потому что многие привыкли считать, что новые дома покупают вот именно те люди, которые работают за границей, копят деньги. Что будет сейчас? Ощущается ли кризис в этой сфере?
Ну, мы с вами видим, что как бы строительство, в принципе, как бы продолжается. Предприниматели ищут способы. В основном, получается, строительство сильно зависит от накопленного дополнительного капитала, который накопили, да, и создали граждане. То есть, практически на первичном рынке так. На вторичном рынке, конечно, там идут сделки по купле-продаже, но именно на первичном рынке мы видим, что в 2015-2016 году, в 2014 году рынок строительства встал, да, полностью. Сейчас же как бы с тех пор ситуация не особо улучшилась, хотя следует признать, что последние годы, вот по данным Всемирного банка, ВВП вернулся на уровень 2013 года. Да? В 2013 году у нас было с 2011 по 2013 рост экономики был. Сегодня ВВП на уровне 2013 года, и строительство идет. Я думаю, что этот удар еще один как бы может подкосить немножко, да, динамику инвестиций в строительство. Но можно удивиться, да, узнать, откуда наши люди зарабатывают дополнительные деньги, за счет чего и как, но, тем не менее, строительство продолжается и, скорее всего, будет продолжаться.
Ну, в начале разговора ты затронул тему по переводам. Порядка более 2 миллиардов ежегодно отчитываются долларов, переводят наши трудовые мигранты, так называемые. Как ты считаешь, на самом деле это сумма тех людей, которые работают за границей, или это все-таки другие экономические и рыночные операции?
Как бывший трудовой и учебный мигрант в России, я могу сказать, что фактически действительно не все деньги высылаются домой мигрантами. Большая часть этих денег, до 60%, от 40 до 60%, да, это деньги экспортеров, реэкспортеров, это деньги бизнесменов. То есть это деньги бизнеса. Поэтому как бы почему они регистрируются как частные переводы, потому что бизнесу так выгоднее, потому что когда ведешь деловой перевод, комиссия банка выше. А если ты делаешь частный перевод через переводческую компанию небольшими там партиями, комиссия 1% там, до 3%. Поэтому как бы, ну, если в России население перестанет покупать, или если оно будет покупать меньше, значит, объем переводов снизится реэкспортеров. Значит, так называемый объем переводов мигрантов снизится, действительно снизится. Где-то ожидаемо от 5 до 30% снизится, по моим прогнозам, в течение 2 лет. Но потом опять повысится, потому что, ну, как бы ситуация постоянно меняется, да, то есть когда возникает одна проблема, люди ищут ее решение и находят, в конце концов. И вот получается, как бы на данный момент вот что касается самой трудовой миграции, насколько она, да, приносит именно дополнительный капитал в страну, да, она определенный капитал в страну приносит. Но чаще всего эти же трудовые мигранты, люди, приравненные к трудовым мигрантам, являются предпринимателями.
Как правило, скачки валюты в первую очередь влияют, как ты сам отметил, на отечественных экспортеров, да, потому что экспортный расчет, например, с той же России и Казахстана ведется в долларах. Соответственно, если доллар у нас дорожает, то и цена, собственно, дорожает, и конкуренция падает. Что ожидается вот в этот раз, и власти какие-либо действия предпринимают сегодня?
Я считаю, что вслед за падением национальных валют увеличится внутренний экспорт, да, то есть увеличится возможности экспорта из этих стран в другие страны. Потому что падение национальных валют приведет к тому, что станет выгодно что-то производить и продавать на экспорт.
Не в долларах,
Миша. Нет.
То, что сейчас призывает Турция.
Нет. Выгодно производить. Нет, в любом случае будут получены доллары. То есть, ты, если ты экспортер, ты что-то производишь за сомы, зарплату платишь в сомах, сырье покупаешь в сомах, потом производишь готовый товар и выдаешь его в долларах. За счет курсовой разницы ты получаешь где-то 15, 20 до 30% прибыли дополнительной. Эта прибыль тебе позволяет нанять больше людей, больше сырья купить, больше произвести товаров и снова выкинуть на рынок больше товара на экспорт и привести больше еще и валюты. Угу. Вот. Поэтому вот этот кризис, он как бы стимулирует это производство, да? И в этом плане, я думаю, что экспортерам он на руку.
Наоборот, кстати.
Вначале это ударит по экспортерам, это постоянно бьет по экспортерам. Потому что они покупают, продают товар в рублях, а потом конвертируют доллар, а потом везут доллары сюда. Здесь они меняют на сомы, потом производят товар или закупают товар, а потом обратно везут туда, и там они продают опять в рублях, да? То есть, ну, всегда это первый удар, да, по первой вот структуре бизнеса, это сильнейший удар. Но при адаптации, при продолжительности такой ситуации, да, низкого уровня курса национальной валюты, экспортер получает преимущество.
Куман, вот в первый раз, когда такой вот кризис, да, девальвация ударила по России, следом по нам, по Казахстану, многие начали говорить, причем на очень высоком уровне, да, на правительственном уровне начали говорить о расчетах импорта-экспорта в национальной валюте. Собственно, сегодня, что и предлагает, там, скажем, Турция, да, Эрдоган. Почему эти расчеты в национальных валютах сегодня до сих пор не популярны? Что мешает?
Ну, вы знаете, мир, мы живем в глобальном мире. И этот мир, в этом мире установлены уже свои порядки. И когда отдельные политики или лидеры государств заговаривают о том, чтобы давайте поменяем вот этот миропорядок, он не сильно влияет на то, что есть. Да? Потому что это все сложилось в силу интересов разных групп, стран и так далее. Другое дело, что мы сегодня заговорили о том, насколько вот выгодна девальвация курса валюты. В кризисные периоды, когда падает курс валюты, национальной валюты, да, это невыгодно простым гражданам. Мы должны отметить, что у нас сотни тысяч граждан живут на пенсии. Сотни тысяч граждан живут на бюджетные зарплаты, которые получают зарплату в сомах, а не в долларах. Да? И в первую очередь удар будет нанесен именно им. И нужно отметить, что национальный регулятор в лице Национального банка, он несет ответственность за качество жизни вот этих граждан. Потому что любое падение ценности национальной валюты, это равносильно тому, что национальный регулятор украл способность их денег покупать товары. Потому что в Кыргызстане вот есть такое понятие, как уровень открытости экономики. Это сумма экспорта, импорта, деленное на валовый внутренний продукт. По этому показателю Кыргызстан в мире занимает лидирующее положение. Этот показатель у нас равен 60-80%. Таких стран в мире очень мало. Почему мало? Потому что Кыргызстан страна...
Реэкспорта по-прежнему.
Нет, не реэкспорта, а Кыргызстан страна 1/3 вот, валютных поступлений, которые вот, 1/3 валового внутреннего продукта, да?
Угу.
Каждый год вот эта сумма около 2,5 миллиардов к нам приходит из перечислений, может быть, мигрантов или частных предпринимателей, которые каким-то образом связаны с Кыргызстаном.
А это практически четверть нашего бюджета страны.
Да. И если в научном плане говорить, если в научном плане, как большие экономисты, мировые экономисты, есть такой экономист, как Стэнли Фишер, по учебникам которого мы учимся, да? Он говорит о том, что страны должны выбрать два порядка, то есть два режима валюты, или свободно плавающий, или фиксированный. Но он говорит о том, что те страны, у которых, как я уже в предыдущем аргументе сказал, уровень открытости экономики высок, они должны выбрать режим фиксированного курса. Для них это будет благоприятно. Потому что если они выберут свободно плавающий курс, вот удар будет нанесен очень сильно при каждом финансовом глобальном кризисе. Да? И поэтому сегодня стоит задача вот в срочном порядке менять режим, валютный режим страны. И об этом нужно принять, скажем так, политическое решение.
Мой коллега, да, Хуан, сказал, что Нацбанк, проводя, как бы, подопуская, да, снижение национальной валюты, как бы украдет деньги из карманов, вот, потому что у людей зарплата не меняется, а курс изменился, да, соответственно, цены на товары меняются. В этом есть доля правды, но если заглядывать только в этот короткий отрезок времени, если заглядывать в более широкий отрезок времени, там, протяжении год, два, три, то, по сути, из чего повышаются пенсии и зарплаты, да? Откуда они берутся? Они берутся на 60% из налогов. А в нашем государстве, потому что оно социально ориентированное, и раздуло государственный штат, и раздуло бюджетные учреждения, завело в Конституцию социальный характер государства, увеличило государственные обязательства перед населением и покрывает эти обязательства за счет бюджета. Вот что можно в этом плане сказать? В этом плане можно сказать, что сохраняя вот эту социальную систему, в которой мы должны зафиксировать курс национальной валюты, чтобы не допускать социальных потрясений, да, мы демотивируем экспортеров, да, демотивируем предпринимателей. Соответственно, к чему это приводит со временем? Предприниматели будут снижать, либо уходить от уплат налогов, либо их просто физически меньше станет.
Угу.
А это означает, что поступления в налоги, по налогам будут как бы снижаться, да? Соответственно, основная масса денег, которую мы тратим на социалку, это займы. Тогда мы будем наращивать, как Греция или вот Кипр, да, или другие вот эти страны, Италия, Южная Италия, да, Испания, наращивать внешний долг, так как у нас он уже больше, да, 60% там ВВП, у них он уже там 50-60 раз больше национального ВВП, да? А потом придут такие веселые вещи, как ХИПИК, обмен суверенитета на прощение долгов, продажа как бы национальных богатств и ресурсов в обмен на прощение долгов, ну и так далее, да? Угу. То есть можно лишиться государства, независимость, территориальной целостности, все что угодно.
Угу.
Поэтому если мы, наоборот, принимаем меры, которые позволяют свободно скользить валютам, позволяют как можно больше делать свободную экономику, мотивирует экспортеров, мы получим приток валюты. Мы получим социальные потрясения, мы получим сильные колебания валют, социальные удары, да, там, изменение цен, резкая инфляция, дефляция, все это будет нас трясти. Но в целом мы получим стимуляцию для предпринимателей, а количество предпринимателей, увеличение количества предпринимателей увеличит налоговые сборы для государства, и мы получим сильные государства с хорошими бюджетными средствами. И они уже могут потом принять решение о поднятии пенсии, поднятии зарплаты и так далее. Мы будем развиваться, у нас будут расти пенсии и зарплаты. У нас будет по 2-3 машины, как в Таласе, да, когда фасоль пошла, по 2-3 машины во дворе, по двухэтажному дому. Да, так. То же самое будет. Но вот этого всего не будет, если не будет потрясений.
Хорошо, у нас очень мало времени остается для нашей программы. Хотел бы вкратце еще спросить, как санкции Запада против России и Турции могут коснуться нас, мы отметили, экспортеров и мигрантов. Вот ваше мнение еще, какие вот более уязвимые, я не знаю, часть, наверное, да, экономики?
Ну, я, наверное, скажу несколько реплик. Я считаю, что, скажем, даже и в краткосрочной, так и в долгосрочной перспективе вот эти флуктуации на валютном рынке, они невыгодны для бизнесменов и предпринимателей, и производителей. Почему? Потому что все предприниматели, такой средний или крупный бизнес, он завязан на кредитах в иностранной твердой валюте. Резкий скачок курса доллара по отношению к сому делает эти предприятия уязвимыми. Теперь им платить за оборудование, за кредиты, которые они получили, валютные, будет очень сложно. Вы помните, в конце 2014, в начале 2015 годов многие предприятия после
девальвации...
Да, потому что они не могли платить свои кредиты.
Да.
Сегодня
а не легче ли государственную политику вести, как в Казахстане, кредитовать в национальных валютах и сдерживать какие-то процентные ставки в комбанках, давать какие-то пороги, как это делают, например, в Казахстане?
Нет, в Казахстане сильно так не делают, не увлекаются. Да?
Любой страны, сегодня, например, да. У нас кредиты в нацвалютах и в долларах, разница большая в процентной ставке.
Да, большая, но...
Почему, например, не вмешивается правительство и вообще должно ли вмешиваться в такие дела?
Например,
в целях укрепления национальной валюты и популяризации.
Более 70% банковского капитала это происхождение из-за рубежа. Они приходят в твердой валюте. И они не хотят выдавать кредиты национальной валюте, которая в любой момент может обесцениться.
И здесь Нацбанк никак не может повлиять на Комбанк.
Да.
Искент, как считаешь?
Ну, у меня также как бы немножко диаметрально противоположная информация. И здесь, ну, так получается, наверное.
Это как хорошо.
Ничего что... личного, экономика, да. Как говорится. В общем, там в 2015 году, когда это произошло, сильно резко вырос доллар, произошла интересная вещь. Все депозиты, все население заморозило в долларах. Но при этом получился огромный дефицит сомов. Огромный просто дефицит сомов, потому что как бы население попыталось, да, как бы в основном кредитование брать в сомах, и спрос на сомовый кредит вырос. Да, те депозиты стали в долларах, но население проявило рыночный интерес к кредитам в сомах. И в результате комбанки приходили, я тогда работал в одной структуре финансовым директором, и ко мне приходили люди и говорили: у вас большая наличка в сомах, дайте нам ваши сомы. Мы готовы с вами делать валютный своп. И мы своповые контракты заключали. Да? То есть они пытались взять сомы, чтобы пустить их в оборот, потому что выгодно было, понимаете? Очень большой спрос на кредиты в сомах. Вот такая вот вещь произошла. Вроде бы казалось бы, да, что все депозиты в долларах, что доллар, засилье, да, произошло доллара, но на самом деле это всколыхнуло, усилило внутренний спрос на национальную валюту.
Ты сейчас придерживаешься того мнения, что все свои сбережения лучше хранить в национальной валюте.
Я придерживаюсь того мнения, если вы ведете бизнес, не получаете зарплату в долларах, и если вы не занимаетесь экспортом, лучше работайте в сомах.
В краткосрочных и долгосрочных.
И в долгосрочной перспективе, да.
Спасибо большое. На Затыке обсуждали новые валютные потрясения в соседних странах, в России и Турции, о том, как это отразится в нашей стране. В студии в гостях Затыка был экономический аналитик, директор Ассоциации иностранных инвесторов Искендер Шершеев и экономист Кубан Чороев. Спасибо большое.
Перекресток на радио Азаттык. Программа о важных событиях за неделю. «Азаттык» в социальных сетях. В Фейсбуке, Твиттере и Инстаграме «Азаттык Медиа». В Mail.ru «Азаттык KG», «Одноклассники» «Азаттык». И наш канал на Ютьюбе «Азаттык». Скачивайте приложение «Азаттык» в App Store.